такому свободному, ты же начал быть очень свободным мыслителем. У нас широкое качество программы, все вот кто хочет, может взять эти программы, и я буду работать, будем работать очень по-разному. Сегодня мы вспоминаем Гачи, говорим о Гачи, потом у нас будет вот завтра конференция, потом будет еще открытие выставки Гачи Бродичко, позволенному путешествию по Сибири 63-го года. Вот Майя Промакарова, это Болгарский научно-культурный институт. Буян Антилакиева, директор Болгарского культурного института, вот здесь присутствует. И мы сейчас начнем. Я хочу прежде всего, вот мне кажется, что это особенно важно. Впервые на русскую землю приехала вся семья старшего сына нашего брата Дмитрия Гачева. Дима, я хочу вас всех представить. Дмитрий Гачев. Елена Гачева. Давид Гачев. У них есть, на самом деле, еще двое детей. Это Герда Гачева, которая была на первом вечере в памяти своего дедушки Денис Гачева. Так что он, Дима, многодетный отец. Он категорически не хочет в президиум, он сказал, что это не его. Хотя я очень хочу тебя посадить. Может быть, ты все-таки пойдешь? Сажать. Ты тебя приглашаем. Хорошо. Так, тогда давайте, друзья, в общем, свободно в таком режиме, вот как удобно всем, давайте начнем. Мне бы хотелось начать с Гачевских истоков, вот с его юности. Не так много людей, которые современники его молодых лет. Многие соприкасались с ним тогда, когда он уже, так сказать, был таким. Но он никогда не был таким, знаете, мэтром, он никогда из себя мэтром не изображал. Но все-таки уже был человеком состоявшимся, заслуженным. Ученый Сикарамонин. А вот этот ранний врач. И бесконечно благодарна, что пришел замечательный наш ученый, литературовед, эстетик Юрий Владимирович Манов, многолетний сотрудник Института мировой литературы, главный научный сотрудник МИ, человек, который с Гачевым со студенческих лет. Пожалуйста, Юрий Владимирович.
Директор института мировой литературы в то время. выступление закончено. Комиссия смотрит зал. Есть какие-то вопросы? Из последних рядов, из последних рядов, пробирается президент Гена Кашин. Комиссия смотрит на него, на него такие изумления, потому что
Наполнить о студенческих годах, когда мы были в лечении, в
еще раз говорю, о комсомольстве спокойно сердце, улыбаясь и себе хорошо живет. Вот я слышу. 2002 года. Ну, это получается точно изначально. Спасибо. Вот изначально в том, что Мишуна практикует теоретические взгляды. Поразительно то, что если теоретически особенность качества мужчины, то это сказать еще упомянул, одновременно тоже ночью известен качество его дружеского отношения с физикой, с математикой, к обществу и интересам Сергея Кожевича.
Мы приглашаем сюда писателя, поэта, многолетнего руководителя болгарского телевидения, члена Болгарской академии наук, Ивана Границкого, издателя, тоже издатель, издателя Гачева тоже. Это огромная радость и благодарность, что впервые собственно болгарский образ мира на болгарском языке появился благодаря вам. Пожалуйста. Да.
Потому что он, к сожалению, писал в истории религии тоже.
То
се интересуваше от живота на този език и сравняваше различните езици, зад живот, животът на отделната дума, той търсеше националния образ на съответната държава, националния образ на света, на отделните национални света.
И он как бы за облик, он как бы слово за облик, за облик языка выискивал и находил национальный образ каждой культуры или каждой нации.
И это в этой книге, одна из книг, которые са тут пред вас, ако разгледнете страница, ще се поразите книгата Германия и Русия. По какъв начин той разглежда езика на Кант и философията на Кант и отношението на Кант към Бога, и по какъв начин размишлява пък един средновековен мистик, мислител Якоб Бьон в знаменитата си глава «Аврора или утре на заре».
И если вы откроете его произведение «Фотографии германский образ мира», вы это сразу почувствуете, каким образом он раскрывал Канта и через Канта и Бьома
средновековая
мистика. Образность германского философии.
Между другото, за Якоб Бьоме, който е бил иначе обощар, Маркс има следния афоризъм. Обощарят Якоб Бьоме е бил голям философ. Някои съвременни философи са само обощар.
И вот Бьоме, который был по профессии сапожников, Маркс имел следующее суждение. Сапожник Бьоме, большой философ, в отличие от философов, которые являются больше только сапожниками.
Ну, да се върнем към
Гаджета.
Този начин на полифонично мислене на Гаджета му позволи да създаде уникалната негова теория за националните образи на света. И това паралелно разглеждане на националните образи на света създаде тази своеобразна негова енциклопедия в повече от 20 тома.
Именно платоническое мышление Гаджета позволило ему создать его теорию национальных образов мира, эти книги, эти 10 томов стали результатом платонического мышления.
Но, както знаете, за Гаджета може да се говори много. Поздравявам организаторите с тази поредна конференция и пожелавам на всички присъстващи да ни поканят отново Настя и Лариса в 2059 година. Тогава ще честваме около 130 годишнината на Гаджета.
Ну, конечно, тема Гаджета не изчерпаема и я надеюсь, что мы будем иметь удовольствие через 40 лет, да, на 133-й Гаджета снова встретиться и еще раз попытаться раскрыть его мир, его феномен. Спасибо большое. Очень глубоко это прочувствовал, у него даже было такое, знаете, вот сегодня мне столько-то лет, я пережила отца, и что делал в это время отец, я там пережила отца настолько. Вы представляете себя, соотносил, говорил отец во мне. Вот, то есть вот для него важна была эта тема, была важна тема династии. И мы очень рады, что на нашем вечере присутствует такая замечательная творческая династия Викинянских. Это очень большие наши друзья, очень любимые наши, очень творческая, яркая семья. Отец Владимир, который открыл сегодняшний вечер, Олеся Николаевна, замечательная поэтесса Александрина, которая воскресительница памяти о своем роде и автор того замечательного фильма, который все вы видели, ну и кто-то видел, может быть, кто-то еще увидит на телеканале «Культура. Семейная комедия», с которого мы начали сегодняшний вот рассказ. Может быть, вы как-то вообще там выйдете втроем и поговорите о Гаджете так, как-нибудь так, кто хочет, кто, может, из вас хотел бы. Олесечка, давайте вы, может быть, начните. Отец Владимир, да, пожалуйста.
Было нам подарено, потому что мы долгое время были ближайшие.
нашими соседями, со Светланой Семеновой и с Георгием Дмитриевичем. И Светлана Григорьевна вообще была моя преподавательница французского языка в Московском институте. Поэтому я ее вообще знаю со своих 17 лет. И потом вот мы оказались рядом и очень часто проводили вместе время к военному удовольствию. Но вот все-таки я хочу, поскольку у нас очень много выступающих, я немножко совсем скажу, ладно? А потом, вот, может быть, давай что-то я забыла, я тебя спросила. Значит, меня что поражало, Георгий Дмитриевич, что это, конечно, был мыслитель-художник. Он мыслил какими-то картинами, откровениями, которые ему подсказывали его интуиция или его опыт. Иногда эти картины, которые он представлял в слове, и которые потом можно было бесконечно осмыслять, иногда они даже напоминали какие-то такие картинки гениального художника-креативиста, потому что настолько они иногда были простые. Но если вот в них вглядываться, то на самом деле там же какие-то бесконечные горизонты смыслов открываются. Вот я сейчас обдумаю, скажу вам сегодня. Как Георгий Дмитриевич рассказывал о России. Значит, ну, понятно, вечно бабе и розы в душе. Вот. Россия – это такая дебелая, полная, полноцелая баба, вот, которая живет по своим природным законам, она хочет родить, она хочет животворить. Вот. Ну и ей нужен какое-то мужское начало, которое бы ее оформило, потому что она достаточно даже бесформенная, которые бы какие-то доминанты в нее бы садило бы какие-то доминанты, как-то бы ее структурировало. Вот. А какое там есть в России мужское начало? Народ. Но поскольку она такая большая, объемная, а народ-то у нее рассеян по этому огромному белому телу. Такой редкий, иногда вот здесь совсем редко встречается этот народец. Его мало для того, чтобы вот эту природную стихию России как-то заключить в какую-то форму. И поэтому она нуждается в более сильном мужском начале. И такое мужское начало представляет собой государство. И вот мне кажется, это такая забавная вот достаточно картинка, но на самом деле это очень мудро, об этом вообще это очень много говорит вообще об истории России, мы находим всякие подтверждения, ему как бы он со смехом это рассказывал, но на самом деле это какое-то прозрение. Ну и, например, у него какая-то была такая идея, что в России, вот все, я сейчас прочитаю в этом стихотворении, потому что мне поразило, что на самом деле в России существуют какие-то тайные связи между людьми, недавно в литературе там много несчастных любовей, один любит другую, другая любит третьего и так далее. Ну вот и я написала такое стихотворение, давно уже посвятила его Георгию Дмитриевичу. Мне об этом сказал философ. Вы-то удивляетесь, а ведь при всех режимах, чтобы Россия вовсе не развалилась, ее, как свиток, увивают перины связи нерасторжимых. Вся в любовях вечных и безответных, вся в порыве, в буйстве, в стремлении, в тяге, в тайнах, клятвах, кладах, словесах секретных, взорах через степи, вздохах сквозь овраги. Вся она выходит, как бы сплошь разлука, ибо страсть ее без отклика роковая и стрела любая, пущенная из лука, попадает мимо, каленая и кривая. Я имею в виду Ада, Ада иного, а иной такую, выноческая оделась, чтоб сверкала на всем пространстве воздуха ледяного Эроса.
Ну и второе стихотворение, которое тоже как-то одно было связано с Гатчевым, потому что мы с ним очень много говорили о том, что у меня какое-то мое было такое ощущение, и мы потом это проговаривали, что в России время как-то конвертируемо в пространство. Что вот у нас там рядом где-то Иван-Грозный, где-то тут под боком уже Дмитрий, в общем, все как-то рядом. Вот. И вот такое вот стихотворение, которым я закончу свое выступление, называется «Прощенное воскресенье». В России Хронос побежден, к пространству пригвожден, с природой слит, с погодой слит и звездами глазнит. Там Ленин Сталина дерет за рыжие усы, там Сталин Ленина ведет, схвативши парусы, и птица сирен там поет невиданной красы, и в безднах древний змей живет, и в пустах узнецы. Башмачки мокрый снег жует, трепещет, жжет чубук, и клячкин открывает рот, да вырубили звук. Все рядом, тут приказчик пьян, ямщик попал в буран. Святая Ольга жжет древлян, бьет заяц в барабан. Бомбист таскает динамит, язык ломает фрик, чело державина томит, напудренный парик. И стелется туман и дым, и в ранге входит в Крым, прощается славянка с ним, а я останусь с ним, эпох сливаются слои. Где в славе, где в крови, где все чужие, как свои, пускай и визави, глядит зеленая звезда, земля перед ней, что здесь, и говорит, что навсегда мы вместе будем здесь.